Несмотря на праздничный перерыв, я надеюсь, что содержание первой половины Адрена в памяти сохранилось, а коли не сохранилось, то можно всегда вернуться к повторению по краткому изложению на сайте. Давайте повторим только предыдущий урок, на котором мы приходим с вами к более объемному, как бы, пониманию идеи Тшувы, проанализировав текст Вегерес а-Тшува Алтер-Ребе. Понимаем, что Тшува, с одной стороны, направлена исключительно на будущее, она представляет собой, как подчеркивает Алтер-Ребе, исключительно оставление греха, то есть принятие решения о будущем, причем принятие решения в сердце, которое не имеет отношения ни к постам напрямую, ни к каким-то там другим проявлениям, да даже переживаниям и терзаниям там хорота по поводу совершенного греха. Но, с другой стороны, тшува неизбежно должна выражаться, чтобы быть истиной, она должна в результате выразиться и в хороте, и в видуе, и так далее. При этом и хорота, и видуй, и все остальное, перечисленные там моменты, они не являются сутью тшувы. Сутью тшувы, тем не менее, является именно оставление греха. Таким образом, получается, что искупление, собственно, которая нас на самом деле интересует, поскольку мы все-таки занимаемся хадра на Йом-Кипур, день искупления. Искупление не обязательно из тшувы следует, и его отсутствие не влияет на факт того, состоялась тшува или нет. Мы в самой Брайсе, которую анализировали, видим случаи, когда тшува либо не совершена, когда искупление, простите, не было совершено сразу после совершения тшувы, или там вместе с совершением тшувы, а оно отсрочилось на долгий срок, или принципиально не может быть осуществлено, если это посмертное искупление, да? Что еще более подчеркивает, что искупление и тшува – это две вещи, которые напрямую друг с другом не связаны и могут рассматриваться как отдельные элементы. Тшува направлена на будущее, при этом искупление – это работа с прошлым, взгляд в прошлое, как бы. И несмотря на это, они связаны друг с другом. Ребе предлагает рассматривать вот эти две составляющих, как бы, два момента параллельных, автономных друг от друга, как мы увидели, как два момента в тшуве, как следующие, наверное, из двух моментов в тшуве. Первое – это сама тшува, она действует именно от настоящего момента в будущее, к прошлому, не имея такого уж отношения, только как к отправной точке, как к поводу, скажем, для совершения тшувы. А второе – это цель и следствие тшувы. В результате тшувы Всевышний должен искупить грехи человека таким образом, что он, выражая словами Ребе, становится угоден и любим в точности, как до совершения греха. И достижение этой цели уже требует различных мероприятий, которые там выше назывались одним из комментаторов «Гидрей тшува». Определение тшувы, рамки тшувы, то есть харота, видуй и так далее. Продолжаем на странице Куф Юд Хес, 118, пункт Вов. Каидуа киюма митцва ху давка бойла мазэла нишомес бегуфим. Как известно, выполнение заповедей, это сейчас мы возвращаемся к разговору о прижизненности и посмертности. Выполнение заповедей относится актуально именно для человека в этом материальном мире, то есть для души, как она оделась в материальное тело, «Вэлой беганэдэн лахар и цейсум миагуф», а не к душе, как она присутствует в ганэдэн после выхода из тела. «Вэкадрошес рабэсэйну алла посуг бэмэйсим ховший», и согласно толкованию мудрецов относительно стиха из Дилем, «средь мертвых свободен», что значит «свободен», «мертвые свободны от выполнения заповедей». «Велахэнкши» и «мертвые свободны от выполнения заповедей», не только тела мертвых свободны от выполнения заповедей, но также и их души. Это очень важный момент, который, как опыт показывает, далеко не все интуитивно там своим ходом понимают. Институт заповедей как таковых, подчеркивает Ребе, он актуален только для этого мира, для душ, одетых в тела. Когда душа оставила тело и поднялась в Ган-Эден, она там, кстати говоря, ну, например, недавно мы с вами как раз упоминали это, занимается изучением Торы, причем занимается изучением Торы на существенно более высоком уровне, нежели в этом мире, но это не заповедь. Это уже не выполнение заповеди, поскольку заповеди обращены именно к душам, как они одеты в материальные тела, а не к ангелам и не к душам, как они отдельно от тел. «Велахен кшем шикиюм амитсво, гу давки кшанышома гибегув». И по этой причине, подобно тому, как выполнение заповеди обращено, то есть сама заповедь обращена именно к душе, как она одета в материальное тело, «Кар гама пиула ватайцоя айкрием шелькиюм амитсос». Точно так же и действия, и следствия основные выполнения заповедей. Что они представляют собой? Опять же, в скобочках Рэбе указывает, от чего мы отталкиваемся. Они представляют собой не награду, которую душа получает в Ганеден, поднявшись туда вне тела, да? Но црихим ли езэ шихумикаем эстахлис бриёсы, она относится к душе, как она одета в материальное тело в этом мире, как душа выполняет цель своего сотворения, о которой мудрецы сказали, они не в рейсе лишами шескейни. Я сотворен для того, чтобы служить своему Творцу. «Ве атым тию лимам лехескейним вегой кодейш». Также говорится уже в Писании, «А вы будете мне царством священников и народом святым». Увил шойна хасидус, если выражаться в стиле Торы хасидизма, языком Торы хасидизма, шиие бецавсо мицву лошенцавсо хибур им ашем мицавеа мицвейс. Заповедь мицво. Ну, понятно, что слово мицво с точки зрения простого смысла образовано от слова цивуй, от слова приказ. Неоднократно мы с вами упоминали, что мудрецы внутренней Торы указывают на связь этого слова также со словом цавсо, на арамейском узел. То есть заповедь представляет собой одновременно инструмент связи человека с Творцом, который приказывает заповеди «Мецаве амитсвейс». «Леамши хойрбе анишома к мойше гимилу бешес бетой рагув». То есть, когда нужна эта связь, когда эта связь особо актуальна, и она сама собой не появляется, вот надо над ней работать, надо какие-то выполнять указания и что-то такое предпринимать для достижения этой связи. Когда душа одета в материальное тело, то есть выполнение заповеди, оно реализует задачу существования человека, вот выражаясь языком внутренней Торы, которая состоит в привлечении божественности внутрь его тела. Шихимилу бешес бисой хагуф, привлечение света душе, как она одета в тело. Веанлы зику хагуф отсмой, вплоть до того, что эта работа в результате должна привести к тому, что привлечение света поначалу самой душе, а далее уже и телу в совокупности с душой, должно привести к очищению самого тела, шимшигу и е клил и ликус, таким образом, что тело станет сосудом для божественности. «Мизе муван бенегелы митсес от чува». Отсюда понятно применительно к заповеди чувы. «Шезе шами вукеш ваатахлис шелох гукем капора». Что то, что целью чувы является искупление. «А кого набиикер ла капора анифелес бенешома шигим лубешес бегуф вегуф отсмой». Возвращаемся теперь к предыдущему нашему ходу. И с точки зрения тех позиций, которые мы только что выработали вот в первом абзаце шестого пункта, теперь посмотрим на то, что мы говорили выше. Выше мы сказали, что в чуве есть два момента. С одной стороны, сама чува, которая обращена в будущее. С другой стороны, искупление, которое является целью чувы. Цель чувы – очиститься, да? Исправить то, что было совершено в прошлом, предположим. Так вот, из того, что мы сказали, что заповеди вообще актуальны только в этом мире – и не имеют отношения, по большому счету, прямого отношения к душе, только в форме там, награды за эти заповеди, которые выполнялись некогда, прямого отношения к душе не имеют, как она уже покинула материальное тело и поднялась там наверх. Отсюда заповедь чувы и ее эффект, ее, скажем, действие, то, что она приводит к очищению, в основном имеет отношение к душе, как она одета в материальное тело, находится в самом материальном теле, в лойла акапоры демиса минарекис, а не к тому периоду, когда, последняя разбираемая брайса ситуация, не к тому периоду, когда миса минарекис, смерть, очищает его, помните, там, грехи вот этого умышленного бунта, скажем, которые не очищают, не исправляются ни моментально, естественно, ни даже Йом-Кипуром, ни даже страданиями, а вот они очищаются именно посмертно, самой смертью они искупаются. А фальпиши гаминьензе, несмотря на то, что также это идея шитии капора алидей миса нефелса алидей чува, несмотря на то, что также и этот момент, то есть очищение посмертное, они тоже обусловлены чувой. Как это работает? Ну вот из самой брайсы следует. То есть если чува не происходит, то искупление не наступает. Ни в случае позитивных заповедей, где это искупление наступает моментально, ни в случае там, каких-то других преступлений, когда искупление отсрачивается до Йом-Кипура или там, до Йом-Кипура плюс страдания и так далее. Точно так же со смертью. То есть, если чува не совершена, то смерть не искупает. Это вот вещи, которые связаны друг с другом так или иначе, вот причинно-следственно. Одно является необходимым условием другого. Так вот, несмотря на то, что очищение посмертное является, разумеется, оно обусловлено чувой, чува является необходимым условием для того, чтобы это очищение состоялось, несмотря на это, по большому счету, к заповеди чувы, это очищение имеет отношение постольку-поскольку, по причине какой? Вот той, которая была сегодня нами названа в начале урока. То есть, по причине того, что чува, как заповедь, вообще актуальна только для души в материальном теле, а не посмертно. «Везеу хидуши шлраби лозер бен Азарья шуэш гоэймер шлой шаген». И в этом заключается хидуш раби Элозера бен Азарии, который говорит, их три, отсекая таким образом посмертное искупление, как и Алтер Ребе, по всей видимости. Раби Масья бен Хорош, Медабер Эйдес Иньоне Капора Бесейр Капора. То есть, получается, теперь мы можем, ну, как бы обобщить разницу между мнениями раби Масья бен Хорош, как он там считает, три, а не четыре, и как считает принципиально иначе раби Элозер бен Азария, исчисляя три без заключительного, без посмертного очищения. Раби Масья бен Хорош смотрит на искупление как на искупление, то есть как на нечто отдельное, на отдельную субстанцию. Велахен гумейне далит халуки капора, поэтому он считает четыре типа искупления, гам хилу лашем. То есть его хилу лашем не смущает, его искупление за хилу лашем, кстати, выше я неправильно сказал, не за мериду, а не за бунт, а за вот, осквернение имени Всевышнего. Его искупление, его посмертность искупления за хилу лашем не смущает. Кигам базе ешны капоры лан ишом, алкол поним лахры и цием и циёсами нагув. Потому что за этот грех также есть искупление. То есть номинальное искупление есть? Есть. Значит, четыре пункта. За это искупление, хотя оно и посмертное, и как бы можно об этом было бы говорить, но поскольку раби Масья бен Хорош ведет разговор об искуплении вообще, как бы не вдаваясь вот в такого рода детали, то поэтому он насчитывает четыре пункта. А вол раби Элозер бен Азария мидабе рейдеса капора бешайхус лемитсвес отшува. Но раби Элозер бен Азария, он говорит об искуплении применительно к заповеди чувы. Как искупление связано с заповедью чувы и следует из него как бы. Ой есейра мизе, или даже более этого, в скобочках раби предполагает, гумидабе рейдесинья на чува, эйша аль едея чува найсе венакей минаке гулешовин. Он вообще говорит о чуве, собственно, а не об искуплении. Только в рамках разговора о чуве он говорит о том, как чува выполняет свою функцию, в том числе говорит о том, рассуждает о том, как чува выполняет свою функцию, как она совершает вот это вот венакей. Венакей – это завершение 13 качеств милосердия. Авай, авай, келер, хапай, венакей. И мудрецы, если помните, там комментируют венакей и очистит. Там есть и не очистит. Они комментируют это, очистит, не очистит, очистит для тех, кто совершает чуву, и не очистит для тех, кто не совершил чуву. Так вот, Раби Лозер бен Азария интересует, очистит, его интересует очищение, как оно связано с чувой. Велахен гумейне рак гимл хилуки капора, и по этой причине у него получается, в его арифметике получается три подразделения капора, три хилуки капора. Айнура кейлуши капоросом гимихаем, то есть те три, согласно избранному нами сейчас объяснению его слов, которые осуществлялись прижизненно. Кизеу тойхена хидыш ва апиула и крием шелькола митсвей сколил гам митсвей зачува канал. Поскольку прижизненная капора является именно прижизненная, а не посмертная, является содержанием хидуша и действия основным всех заповедей, включая заповедь чувы. Это основной хидуш чувы, прижизненная капора, которая из нее следует. Умитаамзе, а рыбе и герас от чува, мшибом и вай радму разокина синина капора митсадши и хусли чува. И по этой причине в Вегерас от чува, где Алтер-Ребе занимается идеей капоры, как мы объяснили выше подробно, исключительно в связи ее с чувой. У него же все-таки Егерес от чува, а не Егерес от капора. Он занимается чувой, вообще нуждается в объяснении, от чего он там начинает говорить про искупление и так далее, если уж они не имеют, если уж они автономны от чувы и вот такого уж прямо совершенно неразрывной связи с ней не имеют. Зачем он там начинает говорить? Он начинает говорить об этом, поскольку капора играет таки роль, там, не знаю, как следствие, она занимает место следствия чувы, поэтому о ней есть место рассуждать в этом обзоре Игерес от чува. Так вот, Алтер Ребе, который выступает, как мы теперь понимаем, с позиции Раби Лозер бен Азария, вот в данной интерпретации, «Арим гумей виш лойша халуки капора вихил лаше мейны колул базе». Он приводит три подразделения капоры, искупления, и посмертное искупление, искупление за хилу зашем, он вообще сюда не вносит. Пункт зайн. «Кшемши бичува ешна шныя иньоним». Подобно тому, как в чуве есть два момента. «Алев» – «Ачува ацмо». Первое – «Сама чува шиикора гу микан валигабо», основа которой, основное содержание которой – это «отсюда и дальше», с нынешнего момента и на будущее. «Вебейс» – «Шлеймус ачува». И второе – «Полнота чувы». «Шигими вия изо тикун ва капор алу овр», которая совершает, приводит исправление, обуславливает исправление и искупление прошлого именно. «Кейн гу гамбена геалы митвеса видуй», подобно этому также применительно к заповеди «видуя», вот этого покаяния, но уже можно, наверное, не переводить, и не буду переводить, «харота», «видуй». «Шейньон гу ачува шебелейв шигим избат из бадибурка делькаман», в чем идея «видуя»? Это то, как чува, которая в сердце, помните цитату, много раз повторенную нами на прошлых уроках, Алтер Ребе подчеркивает, что это именно действие, совершаемое в сердце, сердечное действие. На самом деле оно вот в своем существе даже высказано-то не должно быть, не обязано быть. Если человек свое покаяние не высказал, не вербализовал, это никак не убавляет от совершенности его чувы. Он может молча внутри себя, вот в себе этот выключатель перещелкнуть. Так вот, видуй, а что это такое? Это вербализация чувы. И дальше это будет подробнее об этом говориться, анонсирует Ребе. Шигамбо ешнам шне иньони малолу кадилькаман. также и в этом, также и в Ведуе, есть эти два момента. Заключены эти два момента. Сейчас дальше будем это объяснять. Для того, чтобы разобраться вот в этих двух составляющих уже Ведуя, Ребе предлагает обратиться, ну, к родственной, разумеется, теме, но к другому махлойкис, к другому расхождению. На сей раз расхождению между Раби Мейером и Хахомим, они же Рабонан, применительно к той, к тому Ведую, вот этой покаянной молитве, признанию грехов, который Коэн Годль зачитывал, Ведуй мужского рода, поэтому его, зачитывал над, по поводу Саир о Мишталеах. На всякий случай, для тех, кто не успел оказаться в курсе, среди служения в Йом-Кипур было такое особое служение, когда специально приготовленный для этого козел, он же козел отпущения, Саир Амишталех, отправляемый козел, дословно, ну, избирался вначале, жребием избирался из двух возможных козлов, и Коэн Годль читал над ним специальный ведуй. Он много ведуев читал, точно так же, примерно так же, вернее, не точно так же, примерно так же, как мы многократно читаем ведуи на протяжении Йом-Кипура. Вот Коэн Годль ведуи по разным поводам за себя, за свою семью, за Кааним, вот за весь еврейский народ, читал ведуй над этим животным, над этим козлом. По-моему, мы уже говорили, что раскаивающийся в грехах, когда он приносил жертву за грех, если это жертва, например, вот там, не знаю, козел, он должен был возложить руки на голову этого животного и изо всех сил нажать на его голову, прижать свои руки к голове этого животного и произнести, вот, покаяться в своих грехах, вербализовать свою тшуву, как мы теперь понимаем. Так вот, Коэн Годль в Йом-Кипур, он над этим козлом произносил покаянную молитву по поводу грехов всего еврейского народа, после чего этот козел отправлялся там, к специальному обрыву, сбрасывался со скалы и так далее. Ну, наверное, вот эта тема, наверное, достаточно популярна, чтобы быть известной всем. Так вот, по поводу ведуя, который Коэн Годли читал над этим, вот, будем говорить над этим, потому что «Аля Саир», на самом деле, это по поводу, в связи, Саира Мишталех, Нехлыку, Раби Мейер и Хахоми. Разошлись Раби Мейер и Хахоми. Шебекосов, Неймар. А что они, собственно, разошлись? Повод для расхождения. В Писании говорится, «Ваатойра веисвады олов, эскол авейнес бне Исруэл, веискол пишиегем лихол хатейсом». Мы уже с вами говорили, что в еврейском языке есть достаточно много слов для обозначения греха. И каждое из этих слов, ну, как, в общем, предположимо, означает некоторое, ну, вот, указывает на что-то такое немножко свое, на специфическое какое-то такое вот, специфические очертания греха, умышленный, неумышленный и так далее. И вот в этом пасуке упоминаются три из этих слов. «Ваисвада олаф искола вейнес», он и Рэбе их все выделяет, ну, потому что, в общем, будет об этом речь. И прочитает он ведуй из воды над ним, в смысле над козлом отпущения, все грехи, как они обозначаются словом овейн, все авойнес сыновей Израиля, и все их пешеэгэм, это пеша, грех, как он обозначается словом пеша, по всем хатейсом, это грехи, как они обозначаются словом хет. «Вераби Мейер ялиф мизе бейнен сейдера ведуй», и «Раби Мейер отсюда», из вот этой последовательности, значит, он отчитается во всех авойнес, пишиейхам, по всем хатейсом. «Раби Мейер отсюда учит порядок ведуя». «Кейцет мисваде», каким образом Коэн Годль читает этот ведуй, «ависи пошати вихатоси». Ну, очень похоже на то, что мы читаем в молитве на Йом-Кипур. «Я совершил грехи авойнес, ависи, я совершил грехи пышоим, пошати, я совершил грехи типа хет, хатоси». «Вахахомим холким ал раби мейр шары авойне селу аздейне спешуем эйлу мродим вахатосом эйлу ашгогейс». А мудрецы, то есть, ну, раби мейр видит в этом стихе как бы такой модуль, шаблон, согласно который должен быть повторен молитвой Коэн Годлю. То есть, Писание как бы указывает Коэн Годлю, в каком порядке расположить эти термины. Овин, Пеша и Хет. А хахомим подходят к этому с точки зрения значений слов Овин, Пеша и Хет. И говорят, авойнес указывают на умышленные грехи, сдойнес. Пешоим на бунтовщические грехи. То есть, грехи, которые подразумевают не просто умышленность, но и там, противопоставление, бунт. А хатоисам элу ашгогейс. А грехи типа хейт, которые обозначаются словом хейт, это неумышленные напротив грехи. Веймкейн миахарши и свады алас дойнес вада мородим хойзру мисвады алас гогейс. И если так, то получается какая-то непонятная совершенно последовательность. То есть получается, что Коэн Годль исповедуется в начале в умышленных грехах, которые, понятно, что они тяжелее, чем неумышленные, в умышленных грехах. Потом он исповедуется в чем-то еще более зазорном. То есть в тех грехах, которые человек совершил, вот, специально противопоставляя себя божественной воле, назло Всевышнему. А потом он возвращается, а потом после всего этого ему приходится неумышленные грехи свои там замаливать, там высказывать. Это нелогично. Наверное, надо было вначале за какие-то от легкого к тяжелому. Обычно Тора развивает рассуждение, предположим так. Элалидас хахоми масейдергу хатоси ависи пошати. А вот, кстати говоря, я неправильно вспомнил, поскольку полгода назад Йом-Кипур все-таки был. Хотя это, разумеется, непростительно. Хатоси ависи ависи пошати. И полагают, что надо расположить грехи, то есть, ну, вот эти термины, означающие грехи, в таком порядке. Хет, пеша, овен. То есть, от легкого к тяжелому. Хет – неумышленные грехи, овен. То есть, хет, овен, пеша, простите. Хет – неумышленные грехи, овен – умышленные грехи, пеша – грехи, подразумевающие еще и бунт. Увеине на видуй. Шикол одем хаев лойма кшигу хойзер битшува пойсы карамбам. А по поводу видуя, который каждый человек должен произносить, когда он совершает шуву, рамбам вносит законодательное решение. Дальше цитата опять. Кейцет мисваден. Каким образом читают видуй? Оймер. Она ашем хатоси ависи пошати лифонехо. Человек должен сказать, пожалуйста, Бог, я совершил пред тобой хатоси, я совершал пред тобой хет, я совершал пред тобой овен, я совершал пред тобой различные пешоим, пеша, грехи типа пеша. Веосиси ках вухах, и делал я, поступал я так-то и так-то, то есть он должен пред Всевышним признать за собой определенную вину. Вары нихамти увойшти бимасой, и я раскаялся, я сожалею о том, что я совершал, и мне стыдно, что я совершал такие действия. Я сожалею о своих поступках. Велейлом эй не хойзер ледоварзе, и я никогда больше не вернусь к подобному. Везеу и кор и шельвидуй. И Рамбам завершает этот данный пассаж. Это существо видуя. А волеахрайзе, но после этого койсова Рамбам пишет, то есть, ну, обратим сразу внимание, что здесь он, формулируя, давая вот шаблон этого самого видуя, Рамбам следует мнению, располагает вот эти вот существительные, вернее, в данном случае глаголы, ну, образованные от разных обозначений греха, располагая в том порядке, который предложили хохомим выше, а не по раби мейру. Но после этого Рамбам пишет: «Бейни на виду и шиколех от хаев бой бьем акипурим», относительно видуя, который каждый должен совершать в Йом Кипур. «А виду и шиного губой кол и сроил». А воланахну хотону кулону вегу икар авидуй. Видуй, которые должны совершать все евреи, в Йом-Кипур имеется в виду, и дальше предлагает шаблон такой. Но мы хотону, то есть совершали грехи от слова хет. Совершали мы грехи хотону, кулону. Все мы совершали грехи от слова хет. И дальше Рыбаш выделяет. Вгу и каравидуй. И это существо видуя. То есть он попросту не упоминает о висе пашати. Вот это продолжение других грехов он вообще не упоминает. Не предлагает упоминать. Вехен нивсек лаалоха битур и тур шульхан орух выносит, принимает данное решение Рамбама в качестве законодательного решения. Уве Рамо, а Рамо, комментатор шульхан орух, увилшон адмуразоким бешульхан орух шилой и, выражаясь языком Алтереба в его шульхан орух, им омар стам хатоси йоца еды митсос виду. Если человек сказал только хатоси, то есть я совершал грехи типа хет, то он, да, выполнил обязанность произносить видуй. Несмотря на то, наверное, это удивительно слышать, потому что в Йом-Кипр, наверное, большинство из слушателей участвовали в молитве и читали эти бесконечные, огромные, там, на несколько страниц перечисления грехов, которые сопровождались вот этим хатоси ависи пашати периодически. А тут вдруг получается, что хатой, что на самом деле Рамбам постановляет, и Тур Шульхан Орух это принимает ла-алоха, и более поздние законодатели следующего поколения, скажем, постановляют, что да, таки, если человек, предположим, сказал только хатоси, просто я грешил в смысле, в значении хет, неумышленный грех, да? Если он сказал, что я хатоси, то он уже выполнил заповедь видуя. Он выполнил обязанность вербализации своей шулы. Как же это может быть? Вецор Лиговин. И Рэбе предлагает это, в этом разобраться. Местима слошен анал машмаша видуя милошен хатоси бельват бли амирес ависи пашати гумаспик лихола аверес. Из того, что здесь предлагается и Рамбамом, и Тур это принимает, и там Алтеребе, и Рамо, из того, что они заявляют, что произнесением хатоси уже выполняется основа видуя, из этого следует, что словом хатоси, а оно указывает, еще раз подчеркнем, на неумышленные грехи, признавая за собой неумышленные грехи, как бы, без ависи пашати, человек уже выполняет обязанность видуя, этого достаточно для всех грехов, афилу лиздойнесу миродим, даже для совершения тшувы, даже в качестве совершения тшувы по поводу умышленных грехов, и даже в качестве совершения тшувы по поводу грехов, подразумевающих бунт против Всевышнего. Валихиура лома яспика виду и дыхатоси. Ну, на первый взгляд, это очень странно. Каким же образом может видуй в форме хатоси, можно уже не переводить, надеюсь, шигу эмер шиовар бешойгик, который, ну, заявляется фактически признанием только лишь грехов, совершенных неумышленно, быть достаточным гам алмиродим вездейнес, быть достаточным также по поводу бунтовщических грехов и там умышленных проступков, которые, разумеется, являются каким-то следующим уровнем, существенно более жестокими преступлениями, существенно более тяжкими преступлениями, которые нуждаются, на первый взгляд, вот, в отдельном проговаривании.